Разное радио. Здоровье.
Добрый день. В Новосибирске 16 часов 5 минут. И на радио «Комсомольская правда. Новосибирск» программа «Полезное радио. Здоровье». У микрофона Дмитрий Чечеров. И сегодня у меня совершенно замечательные гости. Это главный пульмонолог Новосибирской области, доктор медицинских наук, профессор Любовь Куделя. Любовь Михайловна, день добрый.
Здравствуйте.
И директор Новосибирского аллергопульмонологического центра клиника дыхания Алла Пичугина. Алла Валентиновна, день добрый.
Здравствуйте.
Я вот вас очень рад здесь видеть в нашей студии.
Спасибо.
Телефон прямого эфира 289-99-33, WhatsApp, Viber, Telegram 8-923-145-11-02. Будут вопросы, звоните. А говорить мы будем сегодня о болезнях органов дыхания, причем, замечу, взрослого населения, я не ошибаюсь, да? То есть мы поговорим о взрослых. Диагностика, лечение, профилактика. И начнем, пожалуй, мы с бронхиальной астмы. Это ваша специализация, Любовь Михайловна.
Да.
В том числе и бронхиальная астма. Так вот, вопрос. Бронхиальная астма – это приобретенное заболевание? Или с этой болезнью, эту болезнь можно заработать как-то?
Ну,
вообще... ну, вернее, рождаются, наверное, так сформулировать. Так. Да, лучше так, наверное, сказать.
Вообще, вот вы совершенно правильно начали разговор про бронхиальную астму, да, потому что у нас это самое широко распространенное заболевание. Действительно, сейчас бронхиальная астма – это множество астмы, то есть различные фенотипы. И есть фенотипы, когда есть наследственная предрасположенность, и дети уже рождаются с высокой готовностью к развитию бронхиальной астмы. Но есть фенотипы, например, поздно возникшая астма, когда после 40 впервые дебютирует это заболевание. Поэтому вообще бронхиальная астма считается, что это наследственно обусловленное заболевание.
То есть предрасположенность.
Да, и чаще всего болеют ребятишки. Но если это в более старшем возрасте, роль наследственности уже снижается. Здесь уже играют роль другие факторы.
А если папа-мама страдали астмой, то значит
риск развития очень
гораздо
высок.
Выше. А если ни папа, ни мама таким заболеванием, слава богу, не болели, ребенок, соответственно, риск гораздо ниже. Но в любом случае заболеть впоследствии
можно. Возможно, да, заболеть можно. И здесь очень важно и фактор курения. Пассивное курение. Но это вирусные инфекции в детском возрасте. У детей есть так называемая даже вирус-индуцированная бронхиальная астма.
То есть?
То есть вирус, да, респираторный вирус, это острая респираторная вирусная инфекция, может привести к развитию бронхиальной астмы у ребенка, у которых нет предрасположенности.
Ну вот смотрите, насколько я знаю, иммунитет ребенка полностью сформирован должен быть годам к 7, да? Я правильно?
Да, да. Ну где-то к 10.
А есть дети, у которых формирование этого иммунитета длится до лет 12, наверное, а то и позже.
Ну есть же группа часто болеющих детей, специально их выделяют, эту группу, да? Это
как раз вот их и касается.
Да, их касается.
Поздно сформированный иммунитет. Я напомню, телефон прямого эфира 289-99-33, и напомню еще раз, что у нас в гостях сегодня главный пульмонолог Новосибирской области, доктор медицинских наук, профессор Любовь Михайловна Куделя, и директор Новосибирского аллергопульмонологического центра клиника дыхания Алла Валентиновна Пичугина. Пользуйтесь случаем, задавайте вопросы, если вас что-то вот именно в этой сфере беспокоит, то есть болезни органов дыхания взрослого населения. Так вот, если говорить о бронхиальной астме, то когда нужно бить тревогу? При каких симптомах вот человеку взрослому нужно обязательно показаться врачу? Первый звоночек, как он выглядит?
Это затруднение дыхания. Как правило, затруднение на выдохе. И иногда больной ложится ночью спать, да, и у него возникает свистящее дыхание. В норме это не должно быть.
Это не есть храп, это вот именно свистящее
дыхание. Да, это свистящее дыхание.
Звуки.
Больные знают, они отличают храп от свиста. Поэтому, когда идет затруднение дыхания, именно такое приступообразное затруднение дыхания, не только в ночное время, это может быть и в течение дня, да, вот, может провоцироваться и громкий смех, или какая-то такая не очень хорошая новость, физическая нагрузка, табачный дым, резкие запахи. И вот если возникает вот это вот затруднение дыхания, так называемый дыхательный дискомфорт, нужно, конечно же, обратиться к врачу.
Это вот и есть первый звоночек.
Это первое проявление. Но, конечно, ставить диагноз по вот этим начальным признакам, конечно, да, тоже, наверное, неправильно.
Да, то есть диагноз – это более глубокая диагностика.
Да, да, потому что диагноз бронхиальный астма – это все-таки серьезный диагноз, и он должен быть доказан.
Хорошо, а у меня вопрос, Алла Валентиновна, к вам. То есть вот с этими первыми звоночками в вашу клинику дыхания как часто обращаются люди? Есть такие сознательные, которые… Ну,
да,
слушайте,
есть?
У меня как-то вот что-то не так, да, то есть мы же есть. Говорили о том, что да, что не очень мы бережно относимся к своему же здоровью.
Ну, помните, мы говорили, что как бы в основном у нас все-таки идут хроники, но радует то, что иногда все-таки, вот, особенно обращаю внимание на молодежь, да, то есть вот до 30 лет.
То есть молодежь начинает задумываться.
Да, они как-то, вот у них стал прям такой этот самый, они начинают тут задуматься и в самом деле приходят. То есть приходят на прием и очень рады, когда там по диагностике не подтверждается, а просто там бронхит, но зато он вылечивается очень быстро, хорошо, и они уходят на нормальную, хорошую
эмиссию. Ну, это очень хорошая тенденция, потому что люди нашего поколения, ну, особо есть такая проблема. Списывали на менталитет, но, как вы говорите, что молодежь до 30 уже начинает бережно относиться к своему здоровью. Это очень хорошо. И не может не радовать вас, как главного пульмонолога.
Однозначно. Потому что всегда вот эти вот начальные проявления, это значит ранняя диагностика.
Это значит, что у вас проблем меньше будет. И меньше государство потратит денег на их лечение.
На госпитализацию, на лечение, наверное, нет, потому что они социально защищены. Больные с бронхиальной астмой имеют социальную льготу. Они получают препараты бесплатно.
Ну, нет, я об этом и говорю, что да. Бесплатно значит за счет государства.
Да, да, за счет государства.
И государство заинтересовано в том, чтобы народ наконец начал бережно относиться к своему здоровью. Раз уже в пятый повторяю, да. Ну, хорошо, бронхиальная астма, а группа риска по этому заболеванию? Кому стоит более тщательно следить за своим здоровьем? Ну, мы говорим о профессии, мы говорим о месте жительства, мы говорим об образе жизни. Расскажите об этом.
Профессиональный фактор имеет очень важное значение, и есть даже свой фенотип профессиональная астма, и поэтому если есть какие-то признаки профессиональной астмы, обязательно нужно обратиться к специалисту, профпатологу. Да, потому что тут необходимо знать и профмаршрут, и какие факторы встречаются на рабочем месте. Чаще всего мы имеем бытовую атопию, это аэрополютанты, это шерсть животных, это инсектная аллергия, это пыльца деревьев, растений.
Пыльца – это уже сезонный фактор.
Да, сезонный фактор. Но иногда бывает, что у больного с спленозом, а это сезонное заболевание, приступы удушья – первый возникает зимой. Казалось бы, да, нет контакта с пыльцой растения, но он использует яблоки. А у него есть аллергия на пыльцу березы. Поэтому перекрестная эта аллергия, она может проявиться даже вне сезона. Поэтому всегда, когда есть любое аллергическое заболевание, даже вне легочное, ринит, крапивница, да, всегда нужно относиться к проявлениям вот затруднением дыхания очень-очень внимательно. И уже обращаться к врачу. Курильщицы. И курильщицы, да, и курильщики. Особенно сейчас женщины курят.
А и... то есть, я вас прерву, то есть женщины более подвержены риску в этом случае, в случае курения?
Вообще женский организм, он не приспособлен к табакокурению, и поэтому быстрее развивается зависимость и более тяжелые последствия от курения.
Для меня это на самом деле новость.
Да. Да. Более того, если курящий человек, то эффективность терапии, даже самой современной, будет снижаться.
Ну, это логично. Это логично. Сейчас мы сделаем небольшую двухминутную паузу на рекламу, а я еще раз напомню средства связи. Телефон прямого эфира 289-99-33, WhatsApp, Viber, Telegram 8-923-145-11-02. Пишите, звоните. Реклама.
Полезное радио. Здоровье.
16 часов 17 минут в Новосибирске. Это прямой эфир и программа «Полезное радио здоровья». Сегодня у нас в гостях главный пульмонолог Новосибирской области, доктор медицинских наук, профессор Любовь Куделя и директор Новосибирского аллергопульмонологического центра «Клиника дыхания» Алла Пичугина. Продолжаем наш разговор и насколько про астму, про бронхиальную астму. Мы начали с этого. Насколько я знаю, приступы астмы могут напрямую зависеть от психоэмоционального состояния человека. Вот как вы оцениваете помощь клинического психолога в помощи больным астмой? Здесь же, по-моему, прямая взаимосвязь. Расскажите об этом.
Абсолютно прямая связь, и даже бронхиальную астму позиционируют как психосоматическое заболевание, и психический статус очень важен. Почему иногда, когда впервые устанавливается диагноз, больные даже плачут? Они понимают, что та обычная жизнь для них закончилась. А это далеко не так. Грамотное ведение больного позволит делать этого человека абсолютно здоровым и в социальном, и в физическом плане. И здесь очень важна роль клинического психолога. Не просто психолога, да, а именно клинического психолога, который знает всю эту структуру, эти связи патологические. И поэтому, если есть возможность обратиться к психологу, особенно в тех ситуациях, когда трудно разобраться в причине развития этих симптомов, когда трудно подобрать ту или иную терапию, обязательно помощь психолога здесь будет очень-очень важной.
А вот как в этом случае избегать ярких эмоциональных всплесков, будь то огорчение или безумная радость, какой-то смешной, не знаю, анекдот?
Я уже говорила,
да. То есть он научит, как с этим тоже дальше жить, да?
Ну, понимаете как, вообще бронхиальная астма, нельзя так вот ее немножко упрощенно понимать, что это приступ удушья. Все-таки в основе это лежит воспаление, и преимущественно аллергическое воспаление. И сейчас в арсенале врача, пульмонолога, терапевта, аллерголога мощнейшие противовоспалительные препараты, и мы должны сделать так, вот, значит, на такую терапию, чтобы даже и такие вот всплески радости не вызывали приступов удушья.
А я знаю, что в клинике дыхания как раз работают психологи именно клинические, и у нас в гостях даже был такой человек замечательный. Это то есть очень... неспроста именно в штате клиники, которая занимается лечением органов дыхания, есть клинический психолог. Так, да, Алла Валентиновна?
Да, естественно, именно исходя из таких пожеланий, как вот то, что сказала Любовь Михайловна, мы ввели в штат клинического психолога, причем для нас было очень важно, что он еще был в прошлом, это врач-пульмонолог, то есть как раз ту связь, которую обозначала Любовь Михайловна, когда человек понимает клинику течения болезни, да, и при этом еще имеет методы и методики применения уже психологического воздействия.
Любовь Михайловна, а может ли не очень серьезное заболевание, но запущенное бронхолегочное заболевание стать причиной астмы?
Что такое не очень серьезное и запущенное?
Ну, смотрите, я, допустим, не я, нет, не я, вот какой-то человек частенько болеет, как говорят, ОРВИ, потом загриповал, ну, плохо лечит все эти, ну, не обращает, опять же, внимания. Из года в год, из года в год. А потом раз – и астма.
Вот так оно и бывает. Вот. Вот так оно и бывает. И вообще острый респираторный вирусный инфекция – это же большая группа, собирательная группа. Там очень много респираторных, да, вирусов, которые вызывают достаточно серьезные изменения в рецепторном аппарате бронхолегочной системы. И возникает так называемая гиперреактивность. И после ОРВИ или даже на высоте остро-респираторной вирусной инфекции возможно затруднение дыхания. То есть первые симптомы, которые говорят о том, что может развиться бронхиальная астма. Поэтому вот здесь очень важна, наверное, встреча с хорошим профессиональным врачом, который может вот эти симптомы-то сразу оценить. Потому что профилактическая терапия, терапия, направленная на купирование этого гиперреактивности позволит не трансформироваться в бронхиальную астму. Мы имеем очень часто после вирусных инфекций, после эпидемии гриппа или вспышки сезонного гриппа вновь выявленные случаи бронхиальной астмы. Особенно у ребятишек. Да, но и взрослые тоже. Вот еще хочу подчеркнуть, мы говорим, что да, аллергия – это очень важна, но очень важна роль инфекции. И сейчас вот на последних конгрессах международных, национальных, все больше и больше говорят не только даже о вирусной инфекции, сколько о бактериальной инфекции. А мы с этим столкнулись давно. У нас Сибирь, у нас большая часть времени это холодно, когда нестабильная температура, нестабильное атмосферное давление. И вот период этой вот перестройки организма приводит к тому, что активизируется и вирусные, и бактериальные инфекции.
А немного расшифруйте, вот мне, человеку несведущему, вирусное, бактериальное, вот по моему разумению, это одно и то же.
Нет, это вот совершенно разное. Вот да. Вирусная инфекция – это, как правило, заложенность носа, слезотечение, да, возможно, боль в горле, да, ломота в суставах, в мышцах, высокая температура. При бактериальной инфекции, как правило, это уже поражаются нижние дыхательные пути, это может быть и пневмония, это может быть и бронхиты, и появляется кашель с отхождением слизистой гнойной мокроты. Угу. То есть уже по характеру даже течения заболевания врач может сказать, какая-то инфекция вирусная либо бактериальная, но нередко за вирусом идет бактерия, то есть вирусно-бактериальное идет заболевание. Поэтому самолечение не должно быть. Вот мы сейчас живем в эпоху рекламы, когда со всех экранов и вот с радиоэфиров звучат рекламы лекарственных препаратов.
Ну да, съешь таблетку и будет тебе счастье.
Да. Вот. И не всегда это вот таблетки те, которые необходимо рекламировать. Угу. Только врач может подобрать. Потому что иногда бывает такая ситуация. Вот вы, как вы сказали, да, в этом году заболел, потом на следующий год заболел, там через 2-3 месяца.
И лечился плохо при этом.
Или лечился плохо, или лечился одним и тем же препаратом. Иногда совершенно препарат, который не работает на эту инфекцию, а он не знает, он где-то услышал название вот своего препарата.
Сказала, или в интернете набрал симптомы, вот тебе готовый способ лечения.
Вот. И иногда мы имеем уже и осложнение, и готовые заболевания.
Печально. Над этим нужно работать всем нам. А скажите, вы в своей практике встречались с запущенными формами бронхиальной астмы? Вот, то есть, ну, человек жил даже с этим, и в конце концов пришел к вам и сдался. Вот по каким причинам люди могут настолько запускать эту болезнь, или это в принципе не про бронхиальную астму?
К сожалению, про бронхиальную астму буквально вот случай. Да?
Расскажите.
Женщина 46 лет, страдает бронхиальной астмой в течение очень длительного времени, и в течение 20 лет вводила себе дипроспан. Это депо гормонов, которые...
А вводила каким образом?
Внутримышечно.
То есть сама себе
сама
уколы
себе
делала?
Делала уколы.
То есть, секунду, она знала, что у нее бронхиальная астма,
у нее было
установлено
было это где-то больше 20 лет назад, это бронхиальная астма, то есть в юности. Вот, и прочитав в интернете, она... Ну, это тогда, вот 20 лет назад, были такие попытки лечения дипроспаном бронхиальной астмы. Сейчас, естественно, это все запрещено, но она 20 лет вводила этот препарат. И когда она впервые к нам попала, мы вообще были в ужасе. И мы спрашиваем, как вы можете так? Вы 21 век, вы живете в городе. Почему вы так лечитесь? Он говорит, у меня дочь больна лейкозом. Я на себя не обращала внимания. Мне нужно было поднять ребенка.
Вот. Но здесь причины понятны.
Это причина, да. Вот. Поэтому, конечно, совершенно другая тактика. Вот. Но то, что она вводила, вот этот дипроспан, уже очень серьезные осложнения пошли.
Ну, а дальнейшая судьба этой женщины, что с ней теперь будет?
Ну, будем ее отслеживать. Сейчас выписали, да, выписали ее. Конечно,
государство
конечно,
помогает.
Конечно.
16:26, есть у нас время до новостей и рекламы. Вопрос такой теперь. Давайте мы немного отойдем от астмы. Для себя тоже хочу сейчас сделать, может быть, даже несколько открытий. Хроническая обструктивная болезнь легких, сокращенно ХОБЛ. Я слышал, что вот именно это заболевание стало известно врачам, что удивительно, 21 век на дворе, да, сравнительно недавно, и до сих пор уточняются критерии этой болезни. Расскажите, так ли это, что это сравнительно новое, и что это такое вообще ХОБЛ?
Нет, это не так совершенно, потому что хронический бронхит, он известен очень-очень давно, да, и раньше мы градировали хронический бронхит, обструктивный бронхит и хронически необструктивный бронхит. Но оказалось, что больные с хроническим обструктивным бронхитом, помимо поражения бронхиального дерева, да, имеют очень много других патологических симптомов. Это эмфизема легких, это легочная гипертензия, то есть поражение легочных сосудов и легочной паренхимы. И вот, наверное, лет 7 назад уже появилась эта аббревиатура ХОБЛ, хроническая обструктивная болезнь легких, которая объединяет хронический обструктивный бронхит, эмфизему, да, и поражение легочных сосудов.
То есть немного структурировали, да, понимаете?
Расширили, да.
А у нас сейчас двухминутная пауза на рекламу, затем новости, а после мы продолжим разговор о бронхолегочных заболеваниях.
Полезное радио. Здоровье.
16.32 в Новосибирске. И на радио «Комсомольская правда» Новосибирск продолжается программа «Полезное радио здоровья». Сегодня у нас в гостях главный пульмонолог Новосибирской области, доктор медицинских наук, профессор Любовь Куделя и директор Новосибирского аллерго-пульмонологического центра «Клиника дыхания» Алла Пичугина. Продолжаем говорить. Мы остановились на болезни под названием ХОБЛ. Для себя я выяснил, что это не такая уж и новая болезнь. Я заблуждался, я миф свой развеял. Но вы уточнили, что на самом деле недавно структурировали и как-то разделили. Вот, вернее сказать, уточнили хронический бронхит, скажем так. Он стал более понятен врачам.
Нет, немножко не так. Просто хронический обструктивный бронхит как таковой диагноз не существует. Существует диагноз хроническая обструктивная болезнь легких.
А когда мы... Секунду, еще одно открытие. То есть, когда мы говорим, что у тебя хронический бронхит,
Это не обструктивный бронхит. Это не
это даже не болезнь какая-то.
Почему? Это поражение бронхов, но нет обструкции, нет эмфиземы, нет более серьезных осложнений, как дыхательные недостаточности и так далее. То есть, есть поражение бронхов, бронхит курильщика. Есть такое, да?
Когда кашляет,
да. Основной жалобой вот больных с хроническим бронхитом – это кашель с отхождением мокроты. Как раз, как правило, поражаются крупные средние бронхи, там, где расположены рецепторы кашля, и поэтому первый симптом – это кашель. У больных с ХОБЛ – это болезнь мелких бронхов, и долгое время он немой. Это заболевание.
Немой, вы имеете в виду, неопределим.
Бессимптомно. Да. И первый-то, наверное, самый тревожный симптом – это одышка. Это невозможность нормально физически, да, что-то сделать.
То есть любое физическое упражнение, вызывающее и вызывает одышку,
даже,
значит, есть,
да,
повод,
да,
задуматься.
Да, да. Иногда больные приходят к нам, которые не могут даже зашнуровать ботинки.
Ого. А насколько опасен ХОБЛ?
Очень опасен. Это одно из заболеваний, где смертность растет.
Даже смертность?
Смертность растет, да. Это заболевание по-прежнему с высокой смертностью. И у нас вот по России ХОБЛ входит в тройку, наверное, топ-причин смерти.
А способы профилактики болезни под названием ХОБЛ, они какие? Вот традиционные для всех бронхолегочных
заболеваний?
Очень
простые. 90% причины развития ХОБЛ – это курение.
Поэтому я завис, я курю,
от курения. Отказ от курения.
Это первый и самый главный способ профилактики ХОБЛ.
Самый главный способ развития и прогрессирования ХОБЛ. Были проведены исследования, были одинаковые группы сравнения. Одни получали, вернее, все они получали одинаковую терапию. Одни продолжали курить, а другие прекратили курить.
Ну да, отгадать из трех раз, кому полегчало.
Да, да, да. Вот. Что страшно для хронической обструктивной болезни легких, что идут обострения заболевания.
Обострения как проявляются?
Обострения проявляются, они могут быть тоже разного характера обострения. Это усиление одышки, это появление кашля, это появление гнойной мокроты, это температура, слабость.
А температура, секунду, вот, допустим, 37 и надолго, или какие-то всплески там по 38-39?
Вот для ХОБЛа не характерны вот такие всплески. Это все-таки вирус. Вот вирус дает 39.
То есть 37, да?
Да. тут до 38, до 38,6. То есть в районе 37 до 38, 38,5.
Алла Валентиновна, к вам вопрос. А вот с этой болезнью Хоббл в вашу клинику дыхания как часто обращаются?
Да, довольно часто, то есть это...
И курильщики заядлые в том числе пришли сдаваться, да, или как? Ну, кто же... эти люди?
Они же сдаваться-то приходят именно тогда, правильно Любовь Михайловна сказала, когда уже появляется очень серьезная одышка, то есть когда человек начинает понимать, что он нормально не дышит.
А вот по вашим наблюдениям, это кто? Это мужчины, женщины, возраст примерный?
Ну, вот здесь не выявишь прям так. Ну, скорее всего, это все-таки после 40.
Более зрелые люди.
Да, и мужчины, женщины по клинике, я бы сказала, это 50 на 50. Угу. Потому что сейчас, в самом деле, Любовь Михайловна правильно сказала, что курить стали женщины много, и поэтому...
И мы уже, да, Любовь Михайловна сказала, что женщины более подвержены, да, в случае курения различным болезням, в том числе подобного характера. А эти болезни все очень опасны.
Я же всегда говорила еще в какой-то нашей передаче, что, в принципе, когда мы курим, мы играем, мы запускаем рулетку. Повезет, не повезет?
Повезет, не повезет. Да? Хорошо, вернемся к, давайте, к бронхиальной астме. Вопрос такой, касается прививок профилактических, иммунитета. Вот вопрос такой, от астматика сам лично слышал, причем ощущение, что, ну, не ощущение, это вот правда, что человек не знал, а можно ему вообще прививаться от гриппа? У нас же целые кампании запускаются. Да, пожалуйста, приходите в поликлинику, бесплатная вакцинация от предстоящей эпидемии гриппа. Астматику-то можно прививки делать?
Не можно, а нужно.
То есть хуже ему не будет?
Хуже ему не будет. Более того, бытует немножко неправильное мнение, что после прививок, будь то это грипп или это от другой какой-то инфекции, идет аллергизация организма и, возможно, какие-то осложнения вплоть до системных заболеваний. Нет, конечно. И то, что у нас в этом году достаточно неплохо мы пережили зимний период, у нас не было таких тяжелых пневмоний, как вот предыдущие годы, это большая заслуга той кампании, которая проводилась именно по вакцинации населения. Мы создаем пул людей, у которых есть уже иммунитет. А мы уже в самом начале говорили, что особенно ребятишки, пожилые люди, да, у которых есть бронхолегочная патология, основной причиной развития обострения или срыва контроля заболевания – это вирусная инфекция. Поэтому обязательно в предсезонье, в преддверии эпидемии необходима вакцинация против гриппа.
А еще такой вопрос. Вот сам тоже слышал, ну, за свою жизнь, по-моему, даже пару раз. Вот я поставила прививку от гриппа, заболела все-таки гриппом, причем болела настолько сильнее, чем обычно. Прививка – это плохо. Это вот имеет какую-то хоть почву вот такие заявления? Ну, человек говорил про свои ощущения.
Ну, если бы не было бы прививки, может быть, заболевание было бы намного тяжелее. Вот если мы вспомним 9-10 годы, когда был калифорнийский грипп, да, и тогда не было вот такой кампании прививочной, у нас достаточно много было летальных исходов, и все летальные исходы – это были люди, которые не прививались.
Хорошо, хорошо. А давайте мы еще немного об астме. Вот жизнь человека с диагнозом бронхиальная астма, есть такое, да, что это постоянное испытание и борьба. Или все-таки вот с этой болезнью можно жить без особого снижения качества жизни?
Можно я вот немножко еще по вакцинации, потому что мы говорили о вирусе, но мы должны тоже помнить и о бактериальной инфекции. И вот больные с Хоббл, с хронической обструктивной болезнью легких, больные с бронхиальной астмой, когда идет сочетание этих двух заболеваний, сейчас еще один фенотип – это астма в сочетании с хронической обструктивной болезнью легких. Это очень серьезная патология.
То есть одновременно две болезни,
одновременно, астма и Хоббл? Да, одновременно две болезни. Вот. И это всегда очень большое искусство врача. Что назначить? Какие препараты? Вот. И роль здесь бактериальная инфекция очень высока. А так как вот уже Алла Валентиновна сказала, что вот Хоббл – это все-таки вторая половина жизни, это после 40. Мы мало сейчас видим молодых, потому что, ну, это только большой длительный стаж курения. Поэтому нужна обязательно профилактика бактериальных осложнений. И это проведение вакцинации против пневмокока.
Это очень важная ваша позиция по этому поводу.
Только вот положительно. Однозначно. Однозначно, и... да. Тем более сейчас появились очень хорошие вакцины, да, в частности, Превинар, с которым мы работаем, раз в жизни после 55, и все. И мы обеспечиваем очень хороший противоинфекционный иммунитет.
Спасибо. И еще раз перезадам вопрос, и глядя причем на Аллу Валентиновну, потому что у вас есть своя история по этому вопросу. То есть жизнь человека с диагнозом бронхиальная астма. Есть предубеждение, что это постоянная борьба, испытание, и качество жизни снижается. Расскажите, что вы по этому поводу думаете и вашу историю. Я знаю, что вы тоже имеете такой диагноз. Это же не секрет.
Вот я как раз и хочу сказать, что я хочу на своем примере просто сказать. Когда,
это лучше всего.
Потому что когда мы занимаемся бизнесом, нам всегда некогда. Ну, а в итоге мы оказываемся на больничной койке. Так вот, здесь ограничение возникает именно тогда, когда ты в острой стадии подбираешь терапию, да, и тебя начинают как бы возвращать к жизни. Если ты в этот момент начинаешь хорошо слушать врачей, слышать их, добавляя и исполнять все рекомендации, то, в общем-то, сейчас препараты, они очень высокого спектра действия, и они не ограничивают особо больных в движениях, в спортивных нагрузках даже. Ну, в общем-то, то есть не надо думать, что это вот ты ходишь постоянно с баллончиком и прыскаешься. Поэтому лично на своем примере, когда мне поставлен был диагноз астмы, я думала, что в самом деле жизнь закончилась. Потом я взяла себя в руки, сказала, ну уж нет. И добавив к той к лечебной программе всю, которую мне расписали доктора, я добавила себе еще гимнастику. Я добавила там некоторые добавки просто чисто для того, чтобы ну, вот убрать возможность вирусных инфекций. Вот. И, в общем-то, на гимнастике, на дыхательной гимнастике и на нормальной процедуре санации бронхов я стала выходить из того тяжелейшего состояния, в котором я была. И знаете, когда я через 4 года вот лечения смогла подняться на одну довольно немаленькую гору, я поняла, что я эту болезнь как бы взяла под контроль. Сейчас я вообще ингаляторами пользуюсь очень-очень редко. Да, ингалятор есть в сумке, потому что, ну, как бы, понятно, что она не уйдет совсем, и стрессовые ситуации нельзя исключить. Но я очень рада, что последние 2 года я им вообще не пользовалась ни разу.
Ну вот на вашем примере мы выяснили, что действительно бронхиальная астма – это не приговор на всю жизнь, с этим можно жить, причем не снижая особо качество жизни. Время, к сожалению, так быстро бежит, оно уже фактически истекло. Алла Валентиновна, расскажите, как можно найти клинику дыхания, записаться на прием, ну и вылечить, и продиагностировать, и профилактировать все те болезни, о которых мы сегодня говорили?
Ну, в общем-то, все просто. Мы находимся по-прежнему по адресу Фабричная, 4/1, то есть это район автовокзала. Телефон контактный 218-83-10, код города 383 для иногородних. Вот, по этому телефончику можно позвонить и записаться на прием к любому специалисту, если вам нужен аллерголог, пульмонолог, гастроэнтеролог. То есть на сайте клиники можно все остальное увидеть.
Спасибо большое, что пришли к нам в гости. Ждем вас еще. Всего хорошего. До свидания. Пока.
Спасибо вам.